Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Сегодня наша тема – подарок России от правительства. Плюс 400 миллиардов налогов ежегодно. Речь идет о том, что по публикации сегодняшней «Ведомости» в правительстве обсуждается так называемая «донастройка» налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 миллиардов рублей ежегодно в 2022-2024 годах. Ну, надо понимать, что если это произойдет в 2022-2024 годах, то после 2024 года эту донастройку, само собой, никто отменять не будет. Так что можно сказать, что если это случится, то это случится навсегда. Так вот, по словам собеседников ведомостей, эти 400 миллиардов включают в себя следующие меры. 100 миллиардов планируется отобрать от налога, повышенного налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли. Ну, помните, давно уже шел разговор, что металлурги зажрались, поэтому 100 миллиардов на них дополнительно, так сказать, будет наложено. Причем, как уточнил высокопоставленный федеральный чиновник, подразумевается усиление нагрузки, в том числе и на те виды сырья, которым в прошлом году не попали под повышение НДПИ, то есть налога на добычу полезных ископаемых, в частности на драгметаллы. Около 90 миллиардов рублей сгенерирует корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли. Еще примерно 100 миллиардов обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов. В него может войти, в частности, либо улучшение администрирования, то есть привлечение тех, кто от них еще в той или иной мере смог уклониться, и введение новых сборов, ну, например, о некоторых видах алкоголя, которых безакцизными до сегодняшний день оставались, имеется в виду слабым содержанием градуса. А также сахаросодержащие напитки, то есть это все виды колы, спайта, спрайта, там, фанты там, и тому подобное. Как бы я мягко приравниваю это к алкоголю и, так сказать, облагаю теми же акцизами. А остальные деньги, также около 100 миллиардов, принесет донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры. Что хочу сразу сказать, что, во-первых, имейте в виду, что когда правительство решает 100 миллиардов здесь, 100 миллиардов там изъять с производителей, это значит, что в конечном итоге этот налог, да еще с некой дельтой, будет перенесен на нас. То есть, если увеличится, допустим, налог на металло, так сказать, емкие какие-то металлургическую отрасль, то, естественно, все, что делается из металла и дальше происходит по цепочке, переходит товары народного потребления, это все будет прогрессивно подниматься в цене, опираясь на то, что правительство предприняло такую меру, и при этом до нас этот налог дойдет уже не в количестве 100 миллиардов, а со всеми теми плюсами и прибылями и довесками, которые по ходу движения на него будут навешаны. Ну, само собой понятно, что если попадет на драгметаллы, то цена золота, попросту говоря, увеличится. Она у нас и так уже близка к космической, но теперь, значит, будет еще выше. То же самое касается, разумеется, и дополнительных налогов на доходы нефтяной отрасли. Потому что это означает повышение цены бензина. Это где-то бензина, дистоплива, вообще всего, что с этим связано. Где-то в Европе там цена может понижаться. У нас она, как известно, только повышается. Да? Так вот, в этом случае для этого повышения образуется и, так сказать, реальная база вот для тех повышения этого налога. Ну, что касается акцизов, то это вообще все понятно. На все, что выпиваете и закусываете, включая даже уже совершенно безалкогольные напитки, типа, которые виноваты уже тем, что в них содержится сахар, а содержится он практически во всех из них. Значит, соответственно, для этого вводится тоже активный сбор, так сказать, дополнительные сборы. Ну и также, что касается донастройки налогообложения состоятельных физлиц, это вот особенно юморное, конечно, для меня ход, потому что эта донастройка налогообложения, ну, с офигенным скрипом, по-моему, год назад поднялась с 13 аж до 15% уж, ну, отжили. Если они будут такими же темпами ее донастраивать, то, может быть, она поднимется и до 17%. Тут до 30 или 50, как там в развитых странах, типа Швеции там, прочее, или Франции, говорить не приходится. Во Франции вообще 75%. Вот. Так что, как вы понимаете, эта донастройка будет вестись очень медленно, очень аккуратно. И вот эти вот состоятельные физлица сильно от этого, как вы понимаете, не пострадают. Ну и что касается других мер, то, так сказать, я думаю, что тут правительство просто решило не раскрывать все карты, но на самом деле эти другие меры начинают чувствоваться уже сейчас. Вот я их, в частности, ощутил на себе. Хочу рассказать поэтому о личном примере. Дело в том, что, ну, как известно, вся Москва утыкана камерами видеонаблюдения, и в частности те, которые фиксируют передвижение автомобилей. И естественно, что они ставятся не в тех местах, которые наиболее авариоопасные, а там, где можно с потребителя, то есть в данном случае с автоводителя, содрать побольше денег. То есть где пустая дорога, где вот, ну, как бы, естественно, хочется ее проехать побыстрее, потому что есть для этого все возможности. Вот в этом месте в аккуратно ставится ограничение скорости, ну и, естественно, при ней прилежащая камера. Так вот, попадая на эти вещи время от времени, так сказать, чисто интуитивно, ну, когда ты видишь пустую дорогу, нажимаешь акселератор, так сказать, уже не замечаешь, как ты проезжаешь там за 80 километров, и тебе прилетает штраф. Стараешься этого избежать, но, тем не менее, иногда это случается. Так вот, теперь в этом деле появилась некая новация. Новация связана с тем, что я заметил, что еще, ну, полгода назад, например, эти штрафы, когда ты нарушал, приходилось вот так вот сталкиваться с нарушением правил, они приходили крайне быстро. Ну, то есть, ты вот вчера нарушил, так сказать, сегодня тебе уже прилетел штраф с камеры. Ну, действительно, что электронная система работает, тут письма, счастье, можно не дожидаться, все происходит, так сказать, достаточно быстро. И вот начиная где-то с марта-апреля этого года, произошло некое изменение, да, в процессе. То есть вдруг они стали приходить с офигенным опозданием. Ну, например, не далее, как сегодня, я получил штраф за ситуацию дорожную, которая, судя по письму счастья, которое мне пришло электронным образом, произошла аж 25 мая. То есть почти полтора месяца назад. Казалось бы, вот такое ускорение, как говорится, способа обработки документации, а тут полтора месяца проходит. В чем здесь заковыка? А ответ простой. Дело в том, что сейчас очень многие автолюбители, и я в том числе, оснащены камерами просто фиксации дорожного происшествия. И поэтому, когда тебе прилетает такой штраф, то ты, естественно, смотришь, отлистываешь, так сказать, назад и смотришь, а когда ты, собственно, его получил-то, что было нарушение или не было, потому что если нарушения вдруг не было, камера ошиблась, или, так сказать, еще там что-то произошло, но, во всяком случае, ты можешь восстановить характер событий, да, то есть было, не было, что случилось. Так вот, таким нехитрым маневром полуторамесячной, так сказать, давности, ГАИ и господин Лексутов, который стоит за этими камерами, они добиваются того, что просто сама по себе авторегистрация происшествия, она же идет в режиме такого замкнутого кольца. То есть по мере того, как ты набираешь новые, так сказать, дорожные ситуации, старые у тебя стираются из памяти. Ты вот за полтора месяца у тебя ситуация, которая прошла, уже успевает обнулиться. То есть ты, грубо говоря, ничего не можешь доказать. Ты не можешь даже быть уверен, ну, а был ли ты вообще в этом месте, да? А нарушал ли ты скорость или нет? И ошиблась ли в данном случае камера, или она была так специально отрегулирована, чтобы она твою скорость завышать на 20 км? Ну, нет никакой возможности сравнить объективно с тем, что ты имеешь сам. Вот таким вот нехитрым приемом, таким образом, добывается, так сказать, повышение вот этой вот штрафной, в данном случае налогооблагаемой массы, которая входит, видимо, деликатно в разряд и другие меры, которыми намеревается ободрать своих сограждан, так сказать, наше самое неродное правительство. Пожалуйста, Игорь, если тебе хочется добавить, скажи, я потом
продолжу. Ну, я бы вот как ко всем этим прелестям, ко всем ништякам, добавил бы еще штрафы за экологию, экологические штрафы. Собираются они в огромных количествах, и вот последний штраф, когда Дерипаску там, по-моему, нагрели-то на огромную сумму.
Потанина нагрели.
А?
Потанина там с норникелем.
С норникелем Потанин, да? Ну, вот его, значит, штраф заплачен, штраф, деньги в Москве. И я сильно сомневаюсь, что они до этого предприятия, где произошла реальная утечка, когда-нибудь вообще дойдут. Потому что это далеко, это никому не интересно. И почему-то у чиновников, и не только у чиновников, а вообще у государственных структур последнее время стоит задача именно на собирание денег. Ну, у меня есть несколько как бы догадок по этому поводу. Это то, что внутри страны ничего не производится, все приходится закупать, это раз. Второе, значит, надо что-то немножечко себе на карман положить. И третье, это самая интересная вещь, это то, что чиновники, они для чего существуют? Чтобы выполнять некую работу. Когда этой работы нет, надо ее придумать. Вот они ее, в принципе, себе придумывают даже таким образом.
Нет, ну, в данном случае со штрафами там, и тому подобными, это работа совершенно не пыльная, тут только в нужных местах расставь ловушки, и, так сказать, зверек в лице налогоплательщика, он сам к тебе забежит, ну, вот, и, собственно, его тут же можно и ободрать. Собственно, происходит та ситуация, которая вот является для нас непосредственным следствием санкций. То есть мы-то вроде от санкций как бы напрямую не страдаем в том смысле, что ну, запретили там кому-то из верхушки, может быть, даже целым кланам там, выезжать за границу, где-то держать счета, там еще чего-то. Ну, как бы это их внутреннее дело. Но среди прочего, им запретили то, чем они жили на протяжении как минимум 20 лет. Ну, где-то с 90-х по 10-е, там, 14-е годы, это точно. Когда они просто по низкой цене брали кредиты за рубежом, вот после этого, так сказать, в Россию их возили, раздавали здесь уже под высокий процент по сравнению с тем, которым они брали. И дельта как бы оказывалась доходом, за счет которого можно было жить, можно было финансировать там всякие ништяки и прочее, прочее. Ну и самим себе чего-то бросать на хвост пушистый. И вот когда эта история закончилась, она закончилась одной из первых в 2014 году. То есть вот сразу чего обрезали, это вот эта вот возможность этого кредитования. То сразу стал вопрос, откуда брать бабло. То есть, ну, какая-то сумма была затупикована во всякие там фонды. Но я думаю, что и на эти фонды как бы уже глаза там разгорались жадные, как бы их подраспилить по-грамотному. Там какой-нибудь мост на них построить, так сказать, за хорошие деньги. Большой театр отремонтировать так, чтобы, понимаешь ли, всем завидно было, сколько денег туда угрохано и не считано. И прочее, прочее, прочее. Вот. А, так сказать, пополнять-то все чем? И помимо вот той самой живой массы, на которой паразитирует нынешнее правительство, собственно, ничего больше и не оставалось. То есть, так или иначе, эти все санкционные меры толкнули его на то, чтобы правительство жило, так сказать, со своего населения. То есть, не шло по американскому пути, который печатает доллары, распространяет их всюду и таким образом финансирует, так сказать, свою деятельность. Очень выгодное, очень интересное предприятие, но сугубо американское. Вот. Уже даже Европа его не в той же мере может использовать со своим евро. А вот что касается России, то их, мягко говоря, пересадили на собственный кошт, а аппетиты-то уже достаточно великие, разгорелись за эти 20 лет. И поэтому, естественно, денег все время не хватает. А с кого еще их брать? Ну вот остается только местное население, которое надо ощипывать. Вот, и ощипывать все интенсивнее по мере роста этих аппетитов и роста семей, которые от этого питаются. Потому что за каждой стоит же определенный клан там, детей, так сказать, мамы, дачи, папы, так сказать, клячи, там, мало ли кого, которые к ней примыкают. И каждый хочет кушать, и каждый хочет глядеть на того, кто живет лучше, чем он, и говорит, ой, а у него это есть, а у меня нет, что ж я такой нищий. И, короче говоря, начинается вот эта гонка потреблятства, но потреблятство уже в высоких слоях, отнюдь не вызванных там какими-то естественными человеческими потребностями, а чисто понтами и гонором. И вот это вот рождает ту самую цепь расходов, которые надо покрывать во все возрастающем объеме. Ну и, соответственно, опять снова вопрос, откуда это все брать. Откуда брать, так сказать, денежную массу. Вот, собственно, к чему мы и приходим. И вот это вот увеличение, так сказать, увеличение налогообложения на 400 миллиардов, которое, я думаю, не последнее на самом деле, да, это не единственная возможность, она как раз доказывает, что правительство все интенсивнее и интенсивнее идет по этому пути. Ну, вообще, весь правящий клан, потому что правительство в данном случае только исполнитель его желаний. Пожалуйста, Игорь.
А вот сейчас я слышал разговоры, что обсуждается введение паспортов, как они называются-то, с ДНК данными. Угу. Вот. Ну, я примерно представляю, сколько стоит анализ ДНК. Угу. Мне просто интересно, а кто за это все платить будет и в чей карман все это опять улетит?
Ну, если это будет за государственный счет, то это очередная такая панама, в ходе которой государственные бюджеты, соответствующая его часть, будет распиливаться для вот этих вот ДНК-паспортов. Вот. Если за них предполагают, что будет платить население, то я не очень понимаю, зачем населению эти ДНК-паспорта нужны. Вот. Поэтому так или иначе какие-то старые или, во всяком случае, традиционные формы паспортов останутся. Значит, соответственно, вопрос, а чего ради, собственно, мне ДНК-паспорт, нафиг он мне нужен. Вот, поэтому я предполагаю, что за этим, конечно, стоит очередная такая попытка распилить бюджет в достаточно такой большой форме. Они вообще, бюджет хорошо распиливается на новаторские проекты, которые хорошо звучат, которые непонятно зачем нужны, вот, и которым, как следствие, нет аналога. Вот когда ты делаешь что-то типовое, типа строительство там, многоэтажки, например, понятно уже, сколько она стоит, да, существуют, так сказать, какие-то нормы, по которым строились такие же них. Тут как бы трудно куда-то уйти вправо-влево. Есть, конечно, ловкачи, но вообще-то тяжело это делать. Поэтому ловкачи преимущественно концентрируются на всякого рода элитных кварталах, таких нестандартных, да, и всякого рода олимпиадах, там, олимпийских объектах. Вот это
малина. Баклан-арена у нас. Он один, по-моему, дороже, чем все типовые стадионы в Европе вместе взятые.
Да, конечно, конечно. И, ну, естественно, да. Там и пол ездит, так сказать, у него непонятно зачем, но ездит.
Вот. А у поскольку нас непонятно. Сломалось. Сломалось уже.
Да. А поскольку непонятно сколько, и никто еще до этого не додумался, ну просто никому такая дурь в голову не пришла, да, то, соответственно, цена-то нестандартная. Ну да, хотели как лучше, но вот так вот получилось, да, что вышло дороговато, зато ездит же. Вот возьмет и откатится в сторону, а потом опять возьмет и прикатится. Знаешь, вот, это все как бы способ выйти на неконтролируемые, не имеющие аналогов расходы, под которых можно, так сказать, списать все что угодно. Поэтому вот та же самая форма, собственно, будет применима и к бюджету. Вот. Но я думаю, что это не последнее, на самом деле, что может быть придумано на этот счет. Какие у тебя по этому поводу мысли?
Да я думаю, они будут все время увеличивать, постоянно увеличивать этот сбор налогов, потому что стоит установка. Ведь чиновничий аппарат – это, в принципе, огромная машина, которую наверху дали один приказ, а при наших размерах российских, при делении вот этом вот, ну как, ступеньки же сверху вниз уходят. Пока оно все до низа не дойдет, оно ведь не остановится. И уже хотят они на каждый товар штрих-код набивать, вообще на каждый. Хотят там еще что-то увеличить, таможенные пошлины. Если сейчас уже вот Оренбургская область, значит, там люди как поступают? Бензин в Оренбургской области стоит 50 рублей. Они переезжают в Казахстан, заправляются там за 20 рублей этим же бензином. За 20 рублей, просто там акцизов нет вот этих. Возвращаются назад и получают штраф здесь за то, что они заправились там. Вот.
А штраф-то за что?
Не знаю, как перевозка чего-то там, в общем, как-то неправильно. В общем, слишком много захотели. Вот. Ну, понятно, что там граница такая, и вот у меня один родственник служил, это, в общем, степь, голая степь абсолютно, дорога посередине, да, причем степь, она по плотности такая же, как дорога, то есть разницы, где ехать, нет никакой. Но если, значит, посередине степи стоит будочка с зонтиком, вот, если тебе нужно задекларировать товар или поставить печать в штампе, что ты проезжаешь на территорию либо Российской Федерации, либо Казахстана, значит, ты подъезжаешь к этой будочке, солдатики тут стоят, они, значит, тебе штампик ставят, ты едешь дальше. Если у тебя что-то такое нелегальное, ты просто эту будочку объезжаешь в стороне, и, в общем, никто в твою сторону даже не посмотрит. Вот. Просто потом, если везешь товар, то проблема будет с реализацией либо там, либо здесь. А так, вот это вот граница. Ну, понятно, что... Вот. Потом у нас вот здесь, вместо того, чтобы построить что-то нормальное, да, вот Санкт-Петербург, пожалуйста, завод, который выпускает военные корабли, ведь по новостям мы читаем, что у нас постоянно спускается на воду что-то такое очередной раз, там супер-пупер судно какое-то, которое, вот оно прям весь 6-й Тихоокеанский флот может уничтожить просто своим выходом в море. Угу. На самом деле нет. Они все стоят вон там, вон у стенки, у них двигателей нет. Вот просто нет двигателей. Почему? Потому что из тех денег, которые выделили на их строительство, в общем, не всем хватило. Дизеля подождут. А ну, без силовой установки это же просто баршак кусок металлолома, который гниет так же, как и все. Вот. И это же не только здесь. Самолетостроительные заводы в Саратове. Был хороший завод, ну, что-то он там выпускал, эти, вот эти Ту-154, они же там выпускались.
Ну, вот. Да-да.
А теперь на его месте рынок стоит. Хороший рынок, который приносит хорошие деньги. Вот. И вот почему-то вот эта вот власть, она не понимает вот такой простой вещи. Завод, который производит товар, он платит и за аренду земли для кучи, да, на минуточку, и за продукцию, которую он выпускает. Вот это тот самый налог на добавленную стоимость. Да? А торговый рынок, он платит просто за аренду и все. То есть с завода-то можно больше получить, но с рынка быстрее. Поэтому завод невыгодно, выгодно рыночек. По поводу металла, когда говорят, что вот металлисты нагрели, значит, всех и вся. Ну, я уже как-то описывал эту ситуацию, на мой взгляд, все очень просто. У нас своих комплектующих для лития металла нет, соответственно, они закупаются за рубежом. Те же вальцы, вот элементарные вальцы, то есть я своими глазами видел, когда немецкие пытались заменить наши. Ну, получилось изумительно. В общем, станок сломался целиком. И, значит, в итоге-то что? Производство встало почти на месяц, пока приехал новый станок теперь уже, не только вот этот вот круглый барабанчик. Вот. И там, что интересно, это все поднялось в цене, соответственно, конечная стоимость продукции, она обязана подняться в цене. Они подняли акцизы на бензин, там еще рублей на 5, потом удивляются, а что же у нас товары в магазин-то подорожали? Ну так в магазин же они не телепортируются, они же доезжают каким-то образом. А народ у нас не понимает, у нас же еще от Советского Союза, мы же налоги сами не платим. Мы максимум вот эти 13%, и то как бы не все. А на самом деле за людей платит работодатель, и это все происходит еще до того, как человек получил зарплату, соответственно. И это позволяет власти, в общем, обдирать. Потому что все равно человек не знает, сколько он на самом деле заработал. Ну, вот это помогает.
Ну, да. Такой, так сказать, порочный круг паразитического существования, которое, собственно, власть сама породила и сама же поощряет. Потому что в действительности, конечно, и производственные какие-то функции, и производственные заказы, они для нее как-то не свойственны. Ведь понимаешь, что такое производить самолеты? Да? Это же не только его произвести, это значит, его надо сертифицировать, его надо поддерживать техническое состояние, его надо, в конце концов, так сказать, определить в какую-то авиакомпанию и обеспечить интерес этой авиакомпании к тому, чтобы этот самолет эксплуатировать. Короче говоря, создавать, так сказать, большую производственную и обслуживающую базу, которую даже с теми там, полусамолетами, которые вышли, так сказать, на рынок, типа Суперджета, создать не удается. Знаешь, ну а что уж говорить о таких машинах, как Ту-154, которые тоже для своего времени была прорывной, но требует модернизации какой-то, требует совершенствования. И где, собственно, так сказать, это совершенствование обеспечить? Чьими силами? Чьими интеллектуальными, ну, если угодно, менеджерскими усилиями? Ведь эти менеджеры заточены только на то, чтобы так сказать, управлять денежными потоками, отправлять их из одного кармана в другой. Собственно, в этом весь менеджмент и сводится. Поэтому, конечно, вот чисто производственные задачи, они оказываются невозможными. Это то же самое, как вот ситуация, которую мы с тобой обсуждали на прошлой передаче, когда речь шла просто о сельскохозяйственных, как бы, сельскохозяйственной продукции, которая на уровне, так сказать, мелких хозяйств фермерских производится, а вот когда ее нужно укрупнить, то есть создать какой-то, я не знаю, холдинг, то есть, который бы управлял, так сказать, несколькими этими хозяйствами, во всяком случае имел бы возможность их сконцентрировать, так сказать, и дальше выдать на рынок по сопоставимой цене, то оказывается, что этого нету. Вот, то есть просто нету от слова совсем, потому что ну, это никому не интересно, это, так сказать, деньги, которые на производстве обеспечивают достаточно скромные прибыли. Прибыли полезные, необходимые для общества и, может быть, даже очень нужные, с учетом того, что продукция производится внутри страны. Но это отнюдь не то, что там купил-продал, так сказать, наварил и так далее, там на чем-то срубил сверхприбыль. Поэтому, ну вот, это просто как-то не соответствует характеру нынешней власти. Вот у меня такое ощущение. Понимаешь, это власть воспринимает это как для себя что-то чужеродное. То есть на словах понятно, и произнести хорошо, там, импортозамещение, независимость, там прочее. А вот самим этим заниматься, ну, это просто, как говорится, их душа восстает. Не под то они заточены, грубо говоря. Вот такое противоречие между, как бы, идеологии власти и тем, ради чего они, собственно, должны работать здесь. Поэтому отсюда единственное, что у них вмещается в голову, это повышение налогов. Вот это понятно, это бабло, его тут нужно правильно распилить, у вас много, у него мало, здесь повысить, значит, здесь вы доплатите что-то. Вот по части бабла, да. Все остальное, как бы, что касается производства, это уже просто, ну, они просто не по тем гайкам. Понимаешь?
Я абсолютно согласен. У нас ведь еще даже заводы, которые перешли как бы в чистом виде от Советского Союза нашим новым олигархам, ну это вот, ну, конкретно ГАЗ, там Прохоров еще что-то пытался сделать, вот он пытался даже вот эту новую Волгу как бы апгрейдить, другую машину выпустить. Ничего же не получилось у них. Норникель тот же, он на тех же, на старых мощностях, по сути, работает. И, кстати, оборудование тоже еще. Тогда мы его закупали в ФРГ, по-моему. А оно же сейчас и стоит до сих пор. В Уфе то же самое. Вот там французский завод ламповый. Также французы ездят, все настраивают, налаживают. До сих пор. Уже сколько лет прошло. И у наших чиновников, я понимаю, коррупция есть везде, во всем мире. Тут даже вот нечего говорить. Даже в Китае, где за нее расстреливают, и там она есть. Вот. И в Америке она есть. Но американские чиновники, которые наворовали себе денег, они их куда-то вкладывают. Вкладывают в производство, чтобы деньги приносили прибыль. Чтобы деньги работали. У наших чиновников деньги лежат в худшем случае. Это в квартире скирдуются просто как вот вагонами. Да? Снимается съемная квартира, забивается деньгами и закрывается. Все. Вот они лежат. То есть никто их никогда больше не увидит, этих денег. И в худшем, ну, в лучшем случае, вернее, ну, какой-нибудь не купит какую-нибудь суперяхту и где-нибудь на Западе, опять не у нас, а на Западе, человек 20 там на пару месяцев, пока эта яхта будет строиться, найдут себе работу. Вот, в принципе, и все. Затраты. То есть у меня такое ощущение, что вот эти люди, они не понимают, что такое деньги, они не умеют их считать. Потом ведь даже в налогах есть такой момент, когда люди просто перестают платить. И с этим ведь мы на протяжении уже даже вот России сталкивались. Я не беру Советский Союз, а вот России именно. Уже сталкивались один раз, когда снижение налогов привело к большей собираемости, по факту. Жизнь ничему не учит, что ли. И ведь это не только в налогах, это вообще везде. Если вы помните, Валерий Марсович, я, извините, чуть-чуть вот от темы отойду, просто чтобы показать, как это работает. Вот был у нас такой Эдуард Лимонов. Выступал он за 31-ю статью. Вот он вышел 31-го числа на митинг, значит, прибежали дяньки-полицаи, побили человечка, значит, посадили, в общем, поймали и наказали. На следующий раз 31-го числа он опять вышел, с ним вышло уже там человек 500 вроде. Ну, я как бы в интернете запись-то можно и сейчас найти. Опять его заарестовали, в общем, запретили, все, всех разогнали. На следующий раз вышло там уже, там, по-моему, до 2000 у него выходило народу. Вот. Угу. В итоге кто-то умный сказал, да бросьте вы его нафиг. И как только перестали его трогать, в первый день, ну, 31 числа вышло там что-то человек 200, а на вторую, 31 число, уже вышел сам Лимонов, его, значит, ближайшие какие-то соратники, человек 5, 2-3 журналиста и двое полицейских, которые все дело охраняли. Все. Вот стоило только разрешить, и конфликт как бы сразу, он сам исчерпался. Вот. И государство умудряется строить конфликты абсолютно на ровном месте. Сделали Платон, ну да, у нас плюс один миллионер появился. Но дороги что, лучше стали? Ну, как-то незаметно, в общем-то. Вот. Где-то даже и похуже еще. Вот. Очень мне нравится дорога в Сколково. Это на сегодняшний день, я без преувеличения говорю, что это самая дорогая дорога в мире, даже дороже, чем в Сочи. Потому что те деньги, за которые они там нарисовали вот эту разметку, прерывистую полосу по центру, на эти деньги можно было покрыть эту дорогу золотом толщиной почти в 1 сантиметр. Я вот не поленился, пересчитал просто сумму. Ну, сколько стоит золото, какой объем золота нужен, соответственно, и какой толщиной будет это покрытие. Почти сантиметр получается. Вот эта вот белая полосочка только обошлась для этой дороги. Ну, как бы нормально все, все довольны. Я не знаю, ну, да. Я вот не понимаю.
Ну, просто это логика воровства, понимаешь, потому что, так сказать, на чем-то надо украсть, это главная задача, а дальше уже это реализуется через белую полоску, через что-то еще, и поэтому принимает, конечно, такие комические формы. Что касается же самих производителей, то есть этих менеджеров, то, понимаешь, у них психология, как бы, вот я все время стараюсь объяснить нашим слушателям, что значит, что люди не под то заточены. Вот у них психология ведь не что-то произвести, как это произвести, там, как получить прибыль там, и так далее, а как что-то отжать, кого-то нагнуть, кого-то развести. Вот это вот психология нынешней власти, это то, что они умеют делать. Вот они умеют делать это. Они могут отжать чужой бизнес, как они сделали это вот со многими теми, кто родился там в 90-е годы, да, и присвоить его себе. Ну а дальше что? Вот, они как-то его могут вырастить, так сказать, нарастить, там, придать ему какие-то новые формы. Нет, это не их. Они не под это заточены. И поэтому все дальнейшие, так сказать, действия, они происходят именно в этой же форме. Чего с кого можно снять? Чего с кого можно отжать? Вот с новым примером стал, так сказать, тот, кто раньше работал в налоговой сфере. Как раз именно по этой части, которая всей кремлевской верхушке понятна. С этого состричь, это отжать, это тут пресечь, это поймать, так сказать, как это сделать. Как-то нарастить там производственные мощности вот того же самого Норникеля, о котором ты говорил, да, или так сказать, любого другого предприятия. Ведь с их точки зрения, понимаешь, все логично. Нарастить, а зачем? То есть, чтобы оно было более современное, а кому это потом достанется? Ведь каждый из них понимает, что это все ворованное. Понимаешь, вот когда мы говорим о том, что власть держится на воровстве, проблема ведь не только в том, что мы ее считаем ворами, они сами себя ими считают и знают, что и конкретно они и где украли. Поэтому вот к этому ворованному приделывать какую-то добавочную стоимость, тем более что-то в него вкладывать, зачем? Ты пока тебе дали воровать, ты воруй. Понимаешь, вот их логика, так сказать, она держится именно на этом. Ты кради, пока тебе дают красть. Вот. И то же самое ведь вопрос вот с коррупцией, о которой ты сказал. Ты совершенно прав, что коррупция существует в разных странах. И нет ни одной страны, свободной от коррупции, включая и там Соединенные Штаты, и Европу, и Францию, которую я знаю, и так далее. Но, как говорится, размер имеет значение. Понимаешь, вот здесь вот одно дело, когда мне, так сказать, один там французский директор, так сказать, крупного предприятия говорил, ты понимаешь, ну во Франции же тоже существует коррупция. Я говорю, ну а что вы имеете в виду под коррупцией? Ну, говорит, понимаешь, ну вот для того, чтобы, например, в какую-нибудь мэрию, да, так сказать, мне, ну, беру пустяковый пример, да, там продать партию там каких-нибудь сенокосилок, например, да, или газонокосилок. Ну, мне надо какую-то одну газонную косилку там подарить, допустим, мэру. Понимаешь? Он говорит абсолютно серьезно, не, так сказать, без тени шутки. И я понимаю, что по большому счету он прав, что это вообще-то, ну да, это коррупция. Но по сравнению с тем, что мы имеем здесь, это просто, ну, какие-то детские шутки, я не знаю, даже всерьез как трудно оценить. Хотя все равно речь идет о коррупции. И он прав хотя бы потому, что понимает, что если этому явлению дать, так сказать, разрастись, как в России, то оно дорастет до российских размеров. И тогда будет вообще там не жизнь, а, так сказать, мрак. Понимаешь? Поэтому лучше ее остановить все-таки на этой стадии. Вот, и во всяком случае в какие-то толерантные рамки установить там на уровне подаренной газонокосилки, вот, чем допускать, чтобы тебе, так сказать, непосредственно откаты наличником, так сказать, присылали там туда-сюда и так далее. Вот. И, кстати, как только доходит до этих откатов, а до них тоже отходит, вот, сразу же возникают там судебные процессы, типа как Саркози, которому там 5 процессов светит, так сказать, и так далее и тому подобное. Хотя он, в общем-то, брал даже не для себя лично. Здесь тоже.
У него копейки же по сравнению с нашими.
Ну да,
у него
да,
там что-то 5, что ли, миллионов.
Но с другой стороны, ты понимаешь, опять же, вот бессмысленность всей этой тотальной воровской системы ведь в чем? Лишь не вкладывают. А во что их вкладывать? Во-первых, для того, чтобы вкладывать, надо иметь мозги, заточенные вот на предпринимательство. А их изначально нет. Они заточены на отжим, на то, чтобы, так сказать, откатили чего-то тебе. Понимаешь? То есть, это люди совершенно другой психологии. Они, даже если ты им дал там сотню миллионов, они не знают, куда их вложить. И куда их вложить, в честный, я имею в виду, бизнес, для того, чтобы это было прибыльно там, и так далее. Ну, просто они знают или предполагают, как их можно прожрать. Вот, ну, я не знаю, там, тупо, так сказать, ну, вроде прикуривать от 500 рублевок, как там купцы какие-то революционные, вроде бы уже сейчас не модно. Ну, в ресторане с цыганами, ну, уже не закатишь такие баллы, да вроде это уже и не так модно. Ну, а что остается-то? Ну, яхту себе купить уже стрёмно. Потому что, на самом деле, яхта, она все-таки где-то появляется. Да, значит, появляются вопросы, а где ты ее, собственно, взял? И тут же прибегает куча голодных ртов, смотрителей, в первую очередь, с ФСБ. А ты, как говорится, тут правильно ли поделился вообще? И не пора ли тебя самого разукрупнить, так сказать, раскулачить? Поэтому, как следствие, вывод остается тупой, действительно, так сказать, складывать это все в квартиру, ну, как-то сейчас на их языке называется, в бассейн. Вот. И в этом самом бассейне, как говорится, хранить наличность, потому что и по счетам ее провести трудно, и вложить ее во что-то трудно. Да и что вообще осталось как объект для вложения, если уж на то пошло? Ну, у нас есть какой-то мелкий бизнес, а что, у нас есть какие-то крупные проекты, в которых можно вложиться и получить, так сказать, какую-то законную прибыль. Если они есть, то они все находятся под той же государственной кремлевской пятой, и там все, кто в них участвует, они, так сказать, профильтровываются, так сказать, мелким фильтром. Если там какой-то, ну, я не знаю, условно говоря, мост строится в Крым, там что, дадут какому-то конкуренту представить альтернативный проект, что ли, и выиграет тот, кто предложит более выгодные условия, и в него, типа, в этот проект можно вложиться потом своими деньгами. И этой возможности нет. То есть нет совсем. Поэтому, на самом деле, эта система, она глупа еще тем, что она имеет, по сути, самоедский характер. Вот она, как бы, за счет вот этого вот аккумулированной коррупции пожирает эти средства, но распорядиться именно уровнем вложения просто ни технически, ни психологически, ни социально не может. Вот это просто то, что выводится из оборота, выводится куда-то в бассейн. Понимаешь, вот она является, если угодно, экономически тупиковой. Вот эта вот путинская модель, так сказать, народного хозяйства, если можно так выразиться, понимаешь, она экономически тупикова именно вот за счет своего вот такого вот характера. Ну, слушай, Валерий, может быть, к вопросам перейдем? Или тебе есть что добавить, Игорь?
Я вот как раз хотел вам вопрос задать. Да, вот смотрите, у нас, как мы понимаем, ну, в принципе, нормальные люди так это и понимают, что, значит, чиновничество заточено на то, чтобы украсть, побольше, да, куда-то откинуть. Но вот если мы посмотрим, скажем, как живет воровской мир, вот конкретно воровской мир, они же как живут? У нормальных, у честных людей что-то отобрали, да? Прибежали на малину на свою, там, значит, эти деньги как-то помылись у них, ну, более или менее, или отлежались, то те же, скажем, драгоценности какие-то, шубки ворованные, потом они все это скинули, ушли, ну, куда-то опять же ушли, там все это дело, значит, прожрали, грубо говоря, пропили, да, ну, пустили себе на удовольствие, то есть у них есть куда сбежать, то есть мы сюда прибежали, поработали, то есть здесь украли, туда прибежали, там у нас все хорошо, мы там как бы серьезные люди. У наших-то чиновников так не получается, потому что, скажем, на Западе я вот специально пересматривал ролики вот англоязычные, где ихние бизнесмены, ну даже вот средние руки бизнесмены, мелкие и средние руки в основном, они высказываются про наших чиновников, прям пофамильно их называя, да, кто к ним обращался, с какими просьбами, и все, они их даже на порог не пускают. То есть бежать туда им некуда. Здесь они воруют. Тогда вот вопрос, а зачем все это? Как? Смысл?
Ты понимаешь, в чем дело? Вот в этом, собственно, и тупиковая система, и я не говорил уже, ну, я не знаю, последние лет, наверное, 10 или 15 постоянно, просто она, может быть, в другие времена не так резко доходила до сознания. Потому что вложиться во что-либо, даже на Западе, с целью там создать себе какой-то, так сказать, приличный, что называется, престижный бизнес, там осесть, это очень непросто, потому что, во-первых, трудно врубиться в те реалии и психологию. Она не такая же, как у нас. И вроде бы люди говорят на понятных языках, так сказать, и белые по цвету кожи, но на самом деле думают по-разному. И, так сказать, в какую-то там английскую или французскую реальную внедриться очень сложно. Не говоря уже про то, что там как бы мир бизнес, он очень такой, я бы сказал, националистичный. Он на самом деле очень трудно допускает к себе чужаков. Ну, на какой-то, в каком-то проценте, в какой-то мелочевке, да, а так по-крупному в него не въехать. Ну, вот. Это одна часть дела. И вторая часть, это то, что как только бизнес начинает вырастать в какие-то более или менее серьезные масштабы, он там, безусловно, обзаводится тем или иным политическим влиянием. А вот на это политическое влияние чужих пускать вообще никто не собирается. То есть совсем. Не говоря о том, что можешь ты, не можешь, там хочешь, не хочешь. Ну вот нет. Просто нечего тебе тут влиять на наш мир, даже если у тебя тут для этого огромные капиталы. И поэтому вот это все и рождает ту самую тупиковость, в которой ты можешь украсть, ну да, за счет масштабов России очень много, но реально истратить-то это невозможно. Понимаешь? То есть это невозможно перелить в какие-то более или менее разумные расходы, а учитывая вот заточенность власти на само это воровство, ее даже трудно перелить в какие-то производственные проекты, допустим, которые бы позволили бы создать там, ну я не знаю, что-то выдающее. Ну, грубо говоря, там наворовал там, допустим, путинский клан там несколько миллиардов, да, и вложил их, допустим, в какое-то, ну, предположим, в авиастроение, да, и за счет этого и какого-то своего выдающегося представителя, который вот является, так сказать, новым там Туполевым, Ильюшным или что-то еще, создал, значит, какую-то отрасль, какой-то прогрессивный, так сказать, вариант, ну, грубо говоря, явился там, ну, это не очень хороший пример, но, тем не менее, каким-то новым Илоном Маском, да, который бы создал суперпроект, и вот за этот счет и за счет того, так сказать, технологического и производственного прорыва, который он создал, он как бы оправдал, если угодно, наворованность этого капитала, да, то есть капитал-то наш был нечестно, но вот теперь за счет этого производственного прорыва произошел некий такой вот выброс, который является национальным достоянием страны, и это как бы, ну, условно говоря, списывает грехи, да, его первоначального приобретения. Вот такого же не происходит, да, причем не происходит принципиально, ни по какому уровню. То есть даже кого-либо трудно заподозрить, да, так сказать, в том, что они, так сказать, могут хотя бы потенциально воспользоваться такого рода средствами и возможностями. Поэтому это все и выходит в тупик. так сказать, и по сути дела гигантским образом тормозит развитие страны, вот именно за счет тупиковости политико-экономической системы, которая создана. То есть не просто за счет чьих-то санкций, чьих-то вредоносных деятельностей, сама система, которая построена в стране, она тупиковая. Вот если бы она такой не была, то никакие бы санкции, там, существуя или не существуя, Россия, грубо говоря, всю жизнь живет под санкциями в том или ином виде, ну, вот, они бы ее не затормозили. А так они ее тормозят, причем тормозят объективно, в силу особенностей вот самой политико-экономической системы, которая, в общем-то, заточена под воровство, состоит из воров, и которые ничего другого делать, собственно, не умеют. Кстати, их даже не надо путать с преступным миром, потому что преступный мир, если угодно, он, во-первых, ну, ворует, так сказать, наживает, как говорится, свое добро в пределах того, что он тратит, грубо говоря. А эти траты, они, в общем, укладываются в какие-то более или менее, ну, я говорю более или менее, никого не оправдывая, да, более или менее в какие-то разумные масштабы. Ну, покутил в ресторане, ну, построил себе там, я не знаю, коттедж. Ну, живешь ты в этом коттедже. Ну, не дворец же, понимаешь, все-таки. Ну, ты насобирал, так сказать, себе там кучу денег на общак. Ну, общак это куда пошел? Пошел на подогрев своих таких же на зону. Вот, то есть, раздачу взятки там вертухаем, плюс, так сказать, то, что, так сказать, непосредственно уходит на этот самый подогрев, который, в общем-то, вырывается в рамках зоны, как ты понимаешь, достаточно скромное житье. Даже если там дают кому-то посидеть за столом, пожрать там крабов и попить там какого-то вина, но это же по сравнению с тем, что тратится вот у нашей в правящей воровской верхушки, это ну, какие-то слезы, да, копейки. Поэтому, в общем, тут опять же я говорю, масштаб имеет значение, и главное, это не оправдывает воровской мир, но просто комплектует его, да, что все-таки они, как говорится, воруют в рамках своих потребностей. Может быть, у них и больше не получается, но как-то это соразмерно с теми потребностями, которые они имеют в своей достаточно специфической среде. А вот эти воруют совершенно без всякой меры и, главное, сверхвозможных потребностей. То есть, вот, ну, знаешь, как вот волк в овчарне, который, знаешь, перегрызает там всех овец, несмотря на то, что он не может их всех съесть, утащить и вообще что-то с ними делать. Вот просто из, как бы, такой маниакальной страсти загробастать все, даже хотя ты все это не можешь себе, так сказать, уволочь. Вот здесь примерно происходит то же самое, да, в нашей политико-экономической системе. В этом ее главный тупик, ну, вот, который даже не вызывает там, какими-то санкциями или какими-то, так сказать, прочими явлениями такого внешнего порядка. Чего-то нам не дали, чего-то там не позволили совершить. Главный тупик внутри. Ну, он совершенно очевиден. Это все понимают, кстати, изнутри и снаружи. Ну что, может быть, к вопросам перейдем? Ты не против, да, Игорь? Вот тут у нас сразу вопрос, будет ли конец ковиду в России? Новые случаи растут и растут. Видимо, штамм Дельта очень заразный. Что думаешь, Игорь?
Ну, я как бы не думаю. Я тоже поискал информацию, посмотрел как следует. Вот ковид, нет, конца ему не будет. До тех пор, пока существует политика, значит, вакцинации, которая приносит кому-то хорошие деньги. Вот. Будут вакцинировать всем, включая дистиллированную воду. Главное за это платить. Угу. Просто если посмотреть на реальные цифры, которые дает Росстат, вот наш Росстат, у нас заболеваемость менее 0,7%, угу. Это в крупных городах, по России еще меньше, ну, суммарно, угу. Да? При этом у нас все больницы перепрофилировали под ковид, и после чего удивляются, а что же это у нас смертность поднялась? Ну, угу. Правильно, потому что перестали лечить все остальные болезни. Если mm-hmm. кто-то знает, например, у нас вот на Удельной есть туберкулезная больница, тубдиспансер, да, просто если сесть с утра и подождать, посчитать, сколько машин выезжает с трупами оттуда, вот это надо делать что-то с этим. И за всю ковидную вот эту вот двухлетнюю уже эпопею у нас сколько человек погибло от ковида, от гриппа mm-hmm. больше погибло. Mm-hmm. Ну, вот, в принципе, и все. То есть до тех пор, пока серьезные дяди вкладывают свои деньги в фарму, ковид не исчезнет. А пока фарма приносит деньги, серьезные дяди будут в нее вкладывать свои деньги. И опять же, кто об этом говорит? Ведь не врачи, не профессора, не вирусологи. Об этом говорят губернаторы, об этом говорят журналисты, об этом говорят... Нет, один доктор есть, но он тоже не вирусолог.
Угу, вот. Понятно. Ну, я с своей стороны, что могу сказать... Видимо, действительно, это очень, так сказать, что касается конкретно ковида, да, видимо, эта вещь действительно достаточно заразная. Я, собственно, это испытал на себе, вот только недавно переболел. Причем, на мое, как бы, счастье, аналитическое счастье, если угодно, мне попался, так сказать, вполне контролируемый случай. То есть, я точно знаю, когда я заразился, я точно знаю, так сказать, в какое время, при каких обстоятельствах это произошло. Вот, я точно знаю, какие были, так сказать, после этого последствия. Через 3 дня, собственно, у меня поднялась температура. И в течение недели был вот такой температурный шторм, когда там от 39,5 до 35,9 меня, так сказать, штормило. Очень неприятное явление. Но сказать, что сверх этого что-то произошло там, я не могу. Ну, чуть-чуть пропало обоняние, сейчас оно восстановилось. Ну, чуть-чуть что-то еще такое было. Ну, чуть-чуть был какой-то кашель. Ну, не сравним с предыдущими, так сказать, разами, когда у меня было что-то похожее. Вот. Поэтому у меня общее впечатление, что, во-первых, этот штамм действительно мутирует. Во-вторых, то, что он, конечно, по сумме признаков очень похож на ОРЗ. В том смысле, что, ну, вот кашель там, я не знаю, что еще там. Ну, горло какое-то, может быть, там чуть-чуть болит или и так далее. Но происходит это отнюдь не в сезон, так как мы привыкли. Когда вот там сезон, это там, не знаю, осень, весна, что-то в этом духе. А здесь это происходит, что называется, среди лета, причем самый жаркий период, это, конечно, очень неприятно. И это какая-то его новая, так сказать, в этом смысле новое свойство по сравнению с гриппом, к которому мы привыкли. Но по-крупному... Мне очень трудно вот про статистику смертей от коронавируса говорить, потому что даже в официальных источниках она носит какой-то такой мутноватый характер. То есть, вроде бы умерли от последствий коронавируса, от осложнений коронавируса. Вот от чего-то, как бы, вроде бы коронавирус тут и рядом стоял, но все-таки это не он. Ну, поэтому...
Валерий Максимович, вот эта фраза понравилась. Бессимптомно.
Да, бессимптомное заболевание, тому подобное. Я, видимо, думаю, что, конечно, истерия будет продолжаться. Хотя вот непосредственно этот штамм, о котором речь идет, который, видимо, я тоже переболел, он действительно заразный, но за рамки вот как бы обычного, ну, температуры, я не знаю, там, острого респираторного заболевания в целом. Я хочу сказать, он, в общем-то, не вылезает. Вот. Другое дело, что, как говорится, не вовремя и легко им заразиться, это все правда. Вот. Но, тем не менее, вот как-то так. И будет это продолжаться, наверное, да, пока, так сказать, все на вакцине не нагреют лапы, те, кто хочет на ней нагреть, я думаю, что это будет продолжаться. Так. Есть вот. А, ну тут продолжение, кстати, вопроса. Вы говорили, что где вакцинация, там случаи растут, как в Великобритании, а вот в Штатах не растут вообще, и там тоже много вакцинации. Так что по-разному везде. Ну, что вам сказать? Вообще какая-то есть диспропорциональность все-таки между вот этим вот количеством вакцинации и, так сказать, развитием штамма коронавируса. То есть, не улавливается какой-то прямой закономерности, что больше провакцинировался, меньше шансов заболеть. Ну, например, тот же самый Израиль. В Соединенных Штатах я не знаю. Ну, вот, может там, как говорится, как-то звезды по-другому сложились. Черт его знает. В Великобритании, вот они отменяют сейчас вроде бы карантинные меры, а количество заболеваний там вроде потихоньку растет. Ну, типа надоело, что ли, или, может, поняли, что это все равно ни к чему не приведет. так сказать, не закрывай там всех, не закрывай, но все равно там это будет или расти, или, в общем, короче говоря, теряет смысл. Вы знаете, в целом информация по коронавирусу, если вы заметили, она очень сильно меняется, причем с полярной противоположностью, да, буквально изо дня в день. Сегодня вам утверждают одно, завтра совершенно обратное, послезавтра третье, и так уже длится полтора или два года. Поэтому делать сейчас какие-то обобщения можно только основываясь на собственном здравом смысле, а он подсказывает, что здесь что-то не так.
Одно обобщение можно сделать и сейчас. Вся эта истерия – это сугубо политическое деяние. Тут никакой медицинской необходимости, по сути, нет. Она лечится в обычных больницах обычными лекарствами. И количество заболевших увеличивается ровно там, где увеличивается количество тестирования. Вот и все, в принципе. Ну, либо где местной власти выгодно, как бы, чтобы их количество каким-то образом изменилось. Вот Санкт-Петербург, Алые паруса, пример простой.
Так, ну вот у нас еще один такой общеполитический вопрос. Видите ли вы вообще Прибалтику в составе России когда-то в будущем? При том, что там такой совсем не русский этнос в целом, этнические прибалты от нас сильно отличаются, может и поэтому нет смысла. Вы понимаете... Мне Прибалтика вообще как бы знакомый, близкий сюжет. Я диссертацию писал по Прибалтике, по Литве. Вот. Бывал там достаточно часто. Вот у меня и в Эстонии были приятели русские. Вот. Ну и в Литве, естественно, да, по этой же причине. Понимаете, когда происходило, скажем так, Прибалтика отделялась от России, скажем так, когда Россия завоевала Прибалтику, она уже была чьей-то завоеванной территорией. То есть, в частности, Швеция там, и так далее. То есть, она не то, чтобы там независимую Прибалтику кто-то покорил. Так сказать, завоеванную территорию одну завоевали, так сказать, у другого хозяина. И независимость Прибалтики, собственно, наступила дважды. Первый раз по Брест-Литовскому миру. Потому что немцы потребовали отделения Курляндии, Лифляндии там, и Эстляндии от России, имея в виду, что они создадут свой пояс государств, примыкающих к Восточной Пруссии, и таким образом как бы расширит свое территориальное влияние за счет таких вот колониальных владений. И второй раз, как говорится, при распаде СССР, когда, соответственно, эти территории тоже были выведены из его состава. И надо сказать, что каждый раз, вот что в первый, что во второй раз, идея создать, так сказать, маленькие независимые государства, которые живут собственными интересами, она провалилась. Потому что каждый раз они находились под чьим-то влиянием. И из этого исходя можно сделать вывод, что это, ну, если угодно, их историческая судьба. То есть они, так сказать, вот той самой мухой, которая, так сказать, по любимой там прибалтийской присказке, лучше быть головой мухой, чем жопой у слона, вот головой мухи они не стали никогда. Они все время были чьей-то жопой. Вот. Либо одной страны, либо другой, либо третьей. Но вот по-другому, я думаю, что они уже жить не могут и как бы существование не мыслят. И для них вопрос только в том, чьей, собственно, жопой оказаться. И в данном случае для России это вопрос не безразличный. Потому что если это не часть России, я не утверждаю, кстати, что они были жопой России, судя по уровню жизни, в Прибалтийских республиках отнюдь нет. Скорее, какой-нибудь филейной такой частью, ну, вот, весьма выгодной. То они интересны единственно только тем, кто хочет России какой-то, так сказать, гвоздь вставить в чувствительное место. Ну, имея в виду, что рядом Ленинград, Москва недалеко, так сказать, и так далее. Вот. Поэтому для России это вполне возможно будет необходимость не просто как в стратегической территории, для того, чтобы ею не воспользовались ее противники. Такая, если угодно, полоса обороны, предполье. которое необходимо не потому, что ты специально хочешь чего-то от него получить, от него мало чего можно получить, а чтобы им просто твои противники не воспользовались для того, чтобы причинить вред тебе. Вот с этой точки зрения, я думаю, что в Прибалтике так или иначе потребность в ней возникнет. Что же касается этносов, которые там близкие и не близкие, ну, в России интегрировалась масса народов, в том числе, там, допустим, и тюркского происхождения, которые тоже изначально ей были не близки, но потом как-то сблизились, синтегрировались, и, в общем, ничего страшного в этом не произошло. Я уж не говорю про то, что есть там карело-финны, так сказать, у нас вот на Кольском полуострове тоже, в общем-то, этнически, так сказать, другая группа, но что не мешает, в общем, сливаться, так сказать, вместе, и как это происходит и во многих странах и других. Поэтому я не думаю, что само по себе это является каким-то препятствием. Но вот ликвидация такого враждебного анклава, который просто используется как, так сказать, некая база антироссийской деятельности, она может быть оказаться очень очевидной. Я лично думаю, что его не надо было отдавать еще в 90-е годы. Но поскольку у нас трудность именно с политиками, теми, кто могут принимать дальновидные политические решения, и мы не раз это доказывали, показывали в своих передачах, то, в общем, вот отдача Прибалтики породила такую проблему, которую придется решать в будущем. Потому что самостоятельными, я еще раз подчеркиваю, эти государства никогда в итоге не были, и, видимо, в будущем им это тоже не грозит. Они будут все время под чьей-то пятой. Что, собственно, и на сегодняшний день в Прибалтике видно. Пожалуйста, Игорь, если ты хочешь добавить что-то.
Я думаю так, вот если брать глобальную какую-то ситуацию, да, то тут я с вами абсолютно согласен. То есть Прибалтика, она как бы должна входить в зону безопасности наших границ. Но, опять же, как вы правильно заметили, наши политики что сделали? Она была зависима от нас экономически очень сильно. Первое, что сделали, это в 2004 или 2006 году, вот я сейчас точно не могу сказать, или 2004, или 2006, вот, перекрыли железную дорогу Санкт-Петербург-Таллин. Просто уничтожили ее. Все. Значит, после этого перевалку грузов перевели в Лугу. Причем там порта еще не было никакого вообще. В Санкт-Петербург эти большие суда не заходят, потому что воды не хватает. У нас же мелко здесь. Вот, они до Кронштадта кое-как только доползали. Ну, то есть, им обрубили все, что только в теории можно было обрубить. Потом еще им начали угрожать тем, что мы сейчас на вас наши танки наведем и ракеты. Понятно, что ребята ушли туда. Это как бы с такой вот, с политической точки зрения. Здесь все понятно. Чтобы их вернуть, надо просто с ними договориться. Потому что люди там живут вполне здравомыслящие. И деньги считать они тоже умеют. То есть надо договариваться на экономической основе. Это проще, это быстрее. И это, кстати, дешевле в итоге обойдется. Вот. А то, что касается, когда люди говорят, что значит, нам надо присоединить срочно к своим территориям чего-то там еще. Ребят, оглянитесь вокруг. У вас, блин, 2/3 сортиров, это типа очко. Вы у себя наладьте что-нибудь, а потом уже смотрите, кого бы еще к вам присоединить. А то у нас так постоянно получается, вот уже это же не одну сотню лет. Мы все время что-то куда-то бежим, где-то что-то с кем-то воюем, где-то за кого-то воюем, там за родину, за отечество. Какая родина, если я умер, то что мне эта родина? Если меня нету, то есть для меня ее тоже не существует. Мне жить в ней надо, а жить мне в ней не дают. То есть здесь как раз с моей точки зрения надо у себя наладить жизнь таким образом, чтобы все вокруг посмотрели, рот открыли, позавидовали и сами попросились к нам вот в гости под крылышко. Вот это вот будет правильный путь.
Ты знаешь, это такая любимая либеральная сказка о том, что мы тут наладим у себя внутри такую цветущую жизнь, что все прямо попросятся и все захотят. Реально этого никогда не будет. И не потому, что нельзя наладить такую жизнь, а потому что вопрос «попросятся и захотят» зависит не от какого-то абстрактного желания народа вообще, допустим, даже в том же маленьком объеме, как там, допустим, Эстония или Латвия, а зависит от желания той элиты, которая им на сегодняшний день управляет. И эта элита берет, сама себя генерирует, так сказать, за счет вот этих всех партийных махинаций, за счет так называемой представительной системы правления, в ходе которой селекционируются и отбираются только те свои люди, которые будут управлять этой страной, и которые в конечном итоге заинтересованы в том, чтобы свой кусок власти у них был самостоятельным, автономным. Их какие-то чужие ковришки хорошей жизни в какой-то чужой стране не устраивают совершенно. Потому что они теряют то, чего они имеют. Они имеют самостоятельную власть и, по сути дела, в международном объеме суверенитет для своих собственных действий. Вот делай, чего хочу на своем куске. Да пусть он хоть загибается, этот кусок, но он-то свой. В любом случае, элита сдохнет последней. Понимаешь? Поэтому этот вариант, он очень такой, как бы, гуманно выглядящий с точки зрения такой общелиберальной сказки. Да вы посмотрите, какие сортиры здесь, какие сортиры там. Да когда они будут такие, как здесь, так они сами прямо подбегут и попросятся. Мы просто хотим к вам на ваших сортирах посидеть. Фигня это все. Да? Все это работает совершенно по другому принципу. Вот. И реальный принцип состоит, что эта элита, так сказать, готова на какие-то действия объединения только тогда, когда она чувствует непосредственную угрозу собственному существованию. Что вот ей сейчас придет конкретно конец. Вот ее просто свои поставят на ножи, чужие поставят на ножи. В общем, короче говоря, с ней будет нехорошо. Вот на этот момент она готова на все. На объединение, мир, дружба, жвачка, на сортиры, наплевать уже, какие они есть. Вот. Главное, что вы, так сказать, оставьте нас в покое. Ну, вот с Грузией, как было там в 18-19 веках. Вот это один из примеров такого рода. Ну, поэтому я не думаю, что этот фактор здесь является определяющим. Другой вопрос, что, ну, скажем, в том же углу есть и другие примеры. Ну, допустим, Финляндия, да? Она смогла выбрать для себя линию поведения, в которой на самом деле, и она, так сказать, очень хорошо нажилась вот на этой ситуации, и, в общем-то, ни в какую конфронтацию не влезла. Она была как раз тем редким примером мухи, которая вот переродилась из жопы слона. Но, опять же, подчеркиваю, жопой она не была, естественно, даже и в Российской империи. Но она сумела для себя не очень простым путем. Через войны, там, через конфронтации, через союз с Гитлером там, и так далее. Но, тем не менее, выкарабкаться в ситуацию, когда она стала вот той самой самостоятельной мухой. И очень хорошо на этой ситуации нажиться. Вот ни одна прибалтийская страна сделать то же самое не могла. Потому что ей сразу же, вот с момента обретения независимости, самое первое движение, так сказать, было на уровне элит. Это понятно, так, нас от родины матери оторвали, ну, имею в виду от Советского Союза. Кому же мы должны присосаться сейчас? Ну, вот заокеанский дядя, ну, он далеко, но, во всяком случае, он, так сказать, готов спонсировать. Так, ну, и что надо? Ну, дядя вам сейчас назначит президентов. Он и назначил их. Действительно, пришли, так сказать, президенты с американским гражданством, там, так сказать, по-моему, в Литву, и в Эстонию, и в Латвию уже не помню, и так далее, и так далее. Ну и как бы вот сформировали дальше свой слой, который явился тем же самым, собственно, что составляли слои, как бы, пророссийской элиты в период ее существования, только теперь привязанные экстерриториально к Соединенным Штатам. Вот и все. И дальше ничего не поменялось. Можно, конечно, говорить, что в Соединенных Штатах сортиры лучше, но вряд ли, так сказать, это являлось определяющим для выбора, так сказать, того или иного хозяина. Это просто психология зависимости от хозяина. Вот понимаешь, что, то есть ты как бы в этой стране, понятно, что у тебя должен быть хозяин кто-то. Либо шведы, либо русские, либо немцы, либо американцы, но ты вот сам по себе никто. У тебя должен быть хозяин. И дальше вот без хозяина очень неуютно. А как хозяин появляется, значит, все хорошо, ты начинаешь лаять, так сказать, в ту сторону, которую хозяин укажет. И надо просто понимать, что в данном случае это историческая судьба этих государств. И, так сказать, вопрос здесь вовсе не в том, чтобы какими-то ковришками их завлечь, а в том, что они должны, так сказать, с точки зрения России, во всяком случае, существовать так, чтобы это было безопасно для России. А иначе как находиться под патронажем России, я для них этой судьбы не вижу. Экономически, повторяю, ценности в этой территории нет никакой на сегодняшний день. Ну, порты, да. Но порты мы же и строили. Поэтому, ну, что тут говорить.
Пожалуйста. Я просто, наверное, я что-то не так выразил, может, вы меня просто не так поняли. Я как раз хотел, я вот то, что вы сказали, я абсолютно с вами согласен, поспорить вообще ни в одном пункте невозможно. Я хотел другую мысль выразить, что плевать на эти территории, которые где-то там. Надо у себя здесь что-то делать и направить все силы, все усилия на строительство себя. Вот себя любимых. А потом уже, там, если останется, как бы, надо армию поднимать, надо дороги те же строить, надо правительством что-то делать, как-то ему показывать, что оно не право у нас. Вот те же самые элиты. Есть же у нас и нормальные элиты. Правда, половина из них сейчас по тюрьмам сидит. Ну, тот же Фургал, или Фургал, как его там правильно-то. Да, может, не совсем хороший человек, но он, если народ за него встал, значит, для народа он не такой плохой, как кажется. Вот. Я что-то сомневаюсь, что, скажем, за Путина кто-то так же вот встанет, если Путина посадят. Ну, ну сильно сомневаюсь.
Кроме ФСО, да. Ну, логично. Ну, хорошо, что давайте на этой мажорной ноте тогда закончим сегодня нашу передачу. Вот. Спасибо вам большое за те вопросы, которые задали. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.